Мир вам, братья и сестры. Читаем текст Писания из послания апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, 18, 19, 20 стихи. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Аминь». Еще раз сегодня мы обратимся к такой теме, к такому вопросу. На самом ли деле молитва столь важна для христианина? На самом ли деле молитва является чем-то краеугольным, таким фундаментом жизни каждого верующего человека? Удивительно, что в этих трех стихах четыре раза призываются к молитве, говорится о молитве. И не только этот текст Священного Писания, но есть много других, говорящих о том, что действительно молитва – это особое средство, это оружие христианина, это то, что возносит нас от земли к небу, от всего суетного, такого временного, к вечному, к Божьему. И, наверное, если спросить любого из нас и человека, называющего себя христианином, вот что ты думаешь о молитве, насколько она важна и ценна, то подавляющее большинство скажет: да, молитва – это очень важно. И вместе с тем, на удивление, что когда беседуешь с верующими людьми или даже как-то более откровенно заглядываешь в свою жизнь, в свое сердце, то обнаруживается, что не уделяем мы должного внимания, должного усердия молитвенной жизни. Мы понимаем, что это важно, мы знаем вроде бы, что это важно. И вместе с тем, вот эти многие наши заботы, дела, переживания, планы, стремления, весь этот круговерть земной жизни захватывает нас. И у большинства из нас молитвенная жизнь довольно скудна. И мы разводим руками, говорим: ну, нету времени, не хватает времени. И вот сегодня этот текст Священного Писания призван как-то вдохновить нас, напомнить нам, что молитва – это действительно что-то очень ценное, важное, что должно быть в моей и твоей жизни на самом высоком уровне, на самом почетном месте. Итак, первое, на что мы обратим внимание на основании нашего текста, что здесь не просто какой-то совет или рекомендация со стороны апостола Павла, но такое повеление, приказ: молитесь всякими молитвами, молитесь Богу. И вот тут возникает одна из первых проблем. Мы, люди, даже люди верующие, знаете, такие довольно свободолюбивые. Мы очень не любим, когда нам что-то приказывают. Мы очень неуютно себя чувствуем, некомфортно, когда нам что-то говорят так строго, увещевательно, с таким, знаете, с позиции авторитета, власти определенной. Большинство из нас уверены, что мы сами знаем, что лучше, что хуже, и как нам распределять свое время, в том числе, как нам относиться к молитве. Но здесь мы видим не уговор, не совет, что нам, наверное, легче было бы воспринять. Мы видим прямое повеление апостола Павла: молитесь во всякое время, всякими молитвами. И вот эти слова апостола Павла напоминают мне, знаете, приказ такого главнокомандующего в армии Христа. Мы знаем, что Иисус, наш Господь, Господин, глава, Он в своем лице вмещает всякую власть, и духовную, и физическую. Написано, что однажды пред именем Иисуса преклонится всякое колено, всякая власть, и цари снимут свои венцы, и все отдадут Ему власть. Но Он уже сейчас этой властью обладает. И мы, христиане, мы не только ученики Христа, но мы воины Христа, мы солдаты Христа. И вот здесь апостол Павел выступает как апостол, как некий генерал, как вот командир в армии Христа и повелевает верующим в Ефесе молиться всякими молитвами, на всякое время. И если мы действительно воины Христа, если мы действительно, как бы сказать, добровольно вошли в армию Христа, да, в церковь Христа, то у нас нету выбора. У нас просто нету выбора, мы призваны сказать «Да, Господи!» Знаете, как иногда в армии говорят «Yes, sir!» там, «Да, командир!» «Есть, сделаю!» И если мы этого не делаем, друзья мои, то в этом достаточно серьезный грех. Не просто какая-то проблемка, не просто наша слабость, не просто какая-то наша немощь, но наш грех – грех неповиновения. И опять-таки, если вот эту аналогию с армией продолжить, то если в регулярной армии, особенно ведущие военные действия, случается неповиновение с, там, младшего по чину или солдата, офицеру, или там, младшего по чину старшего, это очень серьезно. Это даже не просто там какая-то военная тюрьма, это, может быть, трибунал, расстрел, что-то очень серьезное, друзья мои. Вот я не знаю, размышляли вы именно с такой позиции, что это повеление, другие повеления, которые оставлены в Писании, это действительно приказ Господа через уста того или иного апостола, через уста того или иного мужа Божия. И если мы нарушаем их, если мы не исполняем эти приказы, то мы оказываемся в серьезной проблеме. И в Библии есть и другие примеры такого приказа, повеления в отношении молитвы. Один из таких ярких примеров, когда Иисус со своими учениками находился в Гефсиманском саду накануне своих страданий. И помните, Он им такой же фактически приказ говорит: бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И когда они этого не сделали, укор от Господа, так ли не могли вы бодрствовать час со мной? И какие проблемы потом у них возникли, когда уже Иисус оказался преданным и так далее, все разбежались, там Петр отрекается и так далее. То есть был приказ, была команда Иисуса: бодрствуйте, молитесь, побудьте со мною. И не исполнив это, ученики попали в беду. В другой раз, когда Иисус учил своих учеников, что будет и второе пришествие Его, когда Он придет во славе, когда придет за Своей Церковью, то там также есть такое повеление, приказ к молитве. Евангелие от Луки, 21 глава, с 34 стиха мы читаем, Иисус говорит: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, чтобы день тот, то есть второе пришествие, не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Друзья, дорогие братья и сестры, не секрет, что мы порой попадаем в беду, порой согрешаем, падаем, спотыкаемся. И одна из причин, что мы не бодрствуем должным образом и не пребываем в молитве, не обмаливаем свой путь, не уделяем должного времени вот этой молитвенной войне, в этой молитвенному сражению, в этой молитвенном прошении пред Господом, чтобы Он шел впереди нас, чтобы Он защищал нас, чтобы Он избавлял нас от лукавого, от всех козней дьявольских. Поэтому сегодня это одно из серьезных напоминаний мне и тебе, брат и сестра. Я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, что у нас нет выбора, это приказ, это повеление Господа и повеление апостола Павла как верного раба Господа Иисуса Христа. Второй момент, который мы находим здесь в нашем тексте, очень интересный, касающийся молитвы, показывающий важность молитвы, где написано, что молитесь во всякое время духом, или как в другом переводе написано, в духе. Это еще одна очень важная деталь, братья мои и сестры. И, кстати, вот эта тема молитва духом, молитва в духе, она вызывает, к сожалению, немало таких, я бы даже сказал, спекуляций в христианском мире. И наши двоюродные братья и сестры, пятидесятники, они любят как бы эту тему развивать и говорят, что молитва в духе – это вот молитва на непонятных языках, когда человек впадает в некое экстатическое состояние, когда вот он отключает его разум, и прямо дух непосредственно возносится к Богу, и он сам не понимает, что говорит, но вот дух вот прям с Духом Божиим соединяется и так далее, и так далее. Очень любят эту тему развивать в такую мистическую сторону. И даже более того, иногда говорят, что вот молитва в духе – это такая некая молитва ангелов, что вот этот ангельский язык, на котором человек может непосредственно к престолу Божию возносить свои молитвы. Но в Библии нигде не говорится, что ангелы между собой или с Богом переговариваются на неком непонятном языке, тем более на таком, на каком молятся пятидесятники. Всякий раз, когда в Библии говорится в Ветхом и в Новом Завете, когда Бог посылает ангелов к людям, ангелы – это служебные духи, то они, приходя к людям, говорят на понятном языке, на человеческом языке, на языке того, кому они посланы. И человек понимает, о чем идет речь. Человек понимает, что хочет донести до него Господь. И мы не знаем, есть этот ангельский язык там в каком-то горнем мире Божьем, да, или нет, но Библия нам не говорит об этом языке. Единственный текст Священного Писания, который как-то косвенно это слово употреблено, это первое послание к Коринфянам, 13 глава, где объясняется, насколько большим превосходством обладает любовь над остальными нашими какими-то жертвами христианскими и так далее. И там написано, что если мы даже на ангельском языке будем молиться, а любви не имеем, то мы всего лишь пустой звук, там медь звенящая, кимвал и так далее. Но там явно по контексту видно, что речь идет просто о некой превосходной степени, о некоем сравнении. Там дальше написано, если и тело отдадим на сожжение, и все имение пожертвуем, и так далее, и на ангельском языке будем молиться, но без любви это ничто. Там нету речи, что есть некий особый ангельский язык. Там просто говорится о сравнении, что любовь превыше всего. И вот здесь это слово, интересное слово. Молитесь в духе, молитесь духом. Скорее всего, апостол Павел говорит о том, что когда мы молимся Богу, в нашей молитве должно участвовать все наше сердце, весь наш разум, вся наша душа, наш внутренний человек должен быть сосредоточен на этом молитвенном предстоянии пред Богом. Когда мы действительно входим в это состояние молитвы, когда мы буквально наполняемся Духом Святым, когда Слово Божие начинает руководить нами, мы вдруг вспоминаем, что надо об этом помолиться, за этого нужно помолиться. Наш Дух соединяется с Божьим Духом. Это глубокая, сердечная, проникновенная молитва, когда я и Бог, ты и Господь один на один с лицом к лицу. Я не знаю, бывали ли у вас такие состояния, когда в молитве даже нам порой не хочется что-то говорить, но мы ощущаем эту внутреннюю связь нашего сердца с сердцем Божьим. На самом глубинном уровне. Я и Господь, Господь и я. И, скорее всего, именно об этом идет речь, когда Павел говорит, молитесь всякими молитвами во всякое время духом. Друзья мои, я думаю, что вот эта молитва духом или в духе является прямой противоположностью некоторым молитвам, которые даже мы, как евангельские верующие, можем молиться. А именно, иногда мы изо дня в день, из года в год молимся одними и теми же словами, одними и теми же фразами. Наша молитва становится каким-то шаблоном, какими-то рельсами, колеей, в которой мы скатились. И мы просто встаем на молитву, на колени или стоя, и говорим Богу какие-то вот набор фраз, звуков, может быть, и правильных, может быть, и все на месте, но без участия сердца. Просто по привычке, просто механически, просто по традиции, потому что надо, Потому что так Слово Божие говорит, потому что я христианин. И в таких случаях иногда приходит мысль, что если вдруг этот молящийся христианин такой молящейся молитвой традиционной, однообразной, механической, как-то запнется, закашляется, то его близкие, может быть, дети или внуки могут легко домолиться его молитвой. Потому что они уже выучили ее наизусть, потому что она изо дня в день одна и та же. Друзья мои, это очень опасно, когда молитва христианина из живого общения с живым Богом, от сердца к сердцу, может превратиться в такое некое механическое проговаривание правильных слов в правильное время, но без участия нашей души и без участия вот этого глубинного нашего внутреннего переживания. На самом деле молитва каждого из нас должна быть осмысленной, должна включать это участие сердца. И апостол Павел несколько раз в своих посланиях употребляет вроде бы синонимы – молитва, прошение, моление, благодарение. Но я думаю, что это не просто какие-то вот синонимы как бы одного и того же слова, но это какие-то разные грани, оттенки вот этого прекрасного бриллианта, который называется молитва. Ну, например, в первом послании Тимофею, во второй главе, первом стихе мы читаем: «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков» и так далее. Друзья, молитва, она на самом деле очень многообразная. Есть молитвы, которыми мы просто действительно молимся регулярно каждый день. Мы нуждаемся в хлебе насущном каждый день. Мы нуждаемся в Божьей защите каждый день. Мы нуждаемся в Божьем водительстве каждый день. Мы нуждаемся в Божьих советах каждый день. И есть такая наша регулярная молитва, но и она должна быть с участием сердца. Но бывает молитва, когда или кто-то просит нас молиться о чем-то конкретном, или в церкви, или брат, или сестра, или у нас появляется конкретная, четкая молитвенная нужда. И тогда мы всем сердцем об этом промаливаем, вопием к Богу: «Господи, вот в этом мне нужна Твоя помощь, вот здесь мне нужен Твой совет, Господи, вот в этой ситуации мне нужна Твоя защита, Господи, помоги, приди на помощь, поддержи». Это другой вид молитвы, не просто такая повседневная, регулярная. Бывает молитва какой-то особой нужды пред Богом, церковный или поиск воли Божией в чем-то, в той или иной ситуации. И тут просто так вот сказать: «Господи, открой мне Твою волю, аминь», и все, как правило, недостаточно. И вот этот молитвенный поиск, это молитвенное усердие, усилие, когда мы снова и снова и вопрошаем, и прислушиваемся, и размышляем, и читаем Слово, и снова молимся: «Господи, что хочешь Ты? Что лучше мне сделать? Как мне поступить в этой ситуации? И это не грех, и это не грех. И так неплохо, и так неплохо, но как же лучше, Господи, направь меня». Это молитва такого поиска, молитва размышления. Поэтому благослови Господь, чтобы моя и твоя молитва, брат и сестра, была действительно всегда живой молитвой, исходящей из сердца. Чтобы мы понимали, что это воля Божия, это приказ Его молиться, но молиться не просто, знаете, по часам, там, уже 10 минут молюсь, уже 20 минут молюсь, но это молитва, исходящая из глубины сердца, продуманная, исходящая из, действительно, из нашей потребности, из нашего сознания, из нашего поклонения Богу, доверия Ему и поиска Его воли. Да благословит нас в этом Господь. Следующий момент, на который обращает внимание апостол Павел, он говорит, что нужно молиться за всех святых. Это еще один очень важный момент. Конечно, мы об этом знаем, но это тоже повеление Господа молиться о всех святых. То есть молиться о Церкви Божией, молиться о детях Божьих, разбросанных по всему миру, в разных странах мира, в разных городах нашей необъятной Родины, России. Мы с вами всего лишь часть Вселенской Церкви Господа нашего Иисуса Христа. Мы часть Церкви. Церковь намного больше, она состоит из тысяч и миллионов людей, живущих в разных культурах, в разных городах, в разных странах. Может быть, они немножко по-разному поклоняются, поют разные песни, на разных языках молятся или на речиях, но если они рождены от Духа Святого, если это дети Божьи, омыты кровью Христовой, то это наши братья и сестры. Не так давно с небольшой музыкальной группой мы посетили несколько церквей в Америке, наших братьев и сестер. И вы знаете, что мне было очень приятно, что несмотря на некие такие политические напряжения между Россией и Америкой, несмотря на такую, знаете, особую тональность средств массовой информации, здесь у нас она такая очень своеобразная тональность, там с противоположным знаком такое же как бы давление на людей, что вот русские такие, это такие, это такие. Но мне было приятно, что когда я встречался в церкви с братьями и сестрами по вере, я видел, что они открыты для нас. Они принимали нас как детей Божиих. И мы вместе молились, вместе пели, поклонялись Богу, исповедовали, что у нас есть свой Царь, Господь Иисус, что мы дети одного Отца Небесного. И они молятся за нас и просили, молитесь, пожалуйста, за нас, находящихся там в Америке, в других местах. У них подобные проблемы, подобные радости, переживания. И мне было очень приятно осознавать, что мы Божий народ. Как бы этот народ разбросанный, как я уже сказал, в разных странах мира, но это особый народ, дети Божии. И да, мы молимся за власти свои, это часть нашей молитвы, это тоже повеление Господа Иисуса, но нас объединяют другие ценности, другие основания. И мы знаем, что однажды мы все вместе соединимся у ног Господа Иисуса Христа и на каком-то, может быть, действительно новом языке, едином языке будем вечно славить Его и поклоняться Ему в Царстве Небесном. Поэтому молитва за святых, молитва друг за друга – это очень важно. Я знаю, что в некоторых церквах нашего братства есть такое понятие, как молитвенная цепочка, когда есть связь между братьями и сестрами, обычно через телефон, и когда возникает какая-то нужда, то звонят одному человеку, он потом другому, третьему, четвертому, и буквально за какие-то там 15, 20, 30 минут уже многие люди молятся об этой нужде. Когда вот есть вот эта связь, эта цепочка, которая быстренько передается нужда, там беда, там нужда, там трудность, там кто-то заболел, там в критической ситуации человек, там кто-то пошел на проповедь Евангелия, там что-то еще случилось. Друзья мои, вот такая молитвенная цепочка, она должна объединять и поместную церковь, и наше московское братство церквей, и российское братство, и быть связью такой между христианами, живущими в разных странах мира. Мне очень нравится такой образ, когда христиан сравнивают с альпинистами, которые поднимаются на гору. И для того, чтобы группе альпинистов подняться на гору, они всегда связаны между собой специальным таким веревкой, каким-то канатом крепким. И без этого просто нельзя подняться вверх. Какие-то правила безопасности, просто правила здравого смысла запрещают. Потому что может случиться так, что у кого-то подвернулась нога, у кого-то камни посыпались из-под ног, кто-то упал, кто-то что-то там в расщелину провалился. И всегда есть те, кто рядом с ним, кто с помощью этого каната, этой веревки, они поддержат его, они не дадут ему упасть, сорваться вниз. И это спасает жизнь многим-многим людям. Друзья мои, мы как христиане, мы призваны вот быть связаны этой молитвенной цепочкой, этой молитвенной веревкой, когда внутри церкви молимся друг за друга, и когда церкви молятся друг за друга, и когда мы внутри нашего братства, российского братства, евангельских христиан-баптистов, молимся друг за друга и молимся за христиан, живущих в разных странах мира. Я думаю, что вы знаете, что когда в советские годы, в годы сталинского режима, хрущевского, когда были серьезные гонения на христиан в нашей стране, то многие-многие, сотни, тысячи христиан в разных странах мира молились о нашем братстве. Молились, чтобы вот этот атеизм, безбожие, окончательно не разрушил церковь в Советском Союзе. Чтобы церковь выжила в гонениях, в страданиях, в тюрьмах, в лагерях. И Господь явил чудо милости Своей, Церковь выжила, церковь до наших дней здесь, в России, на территории Советского Союза продолжает нести благую весть Евангелия. Но сегодня, когда мы находимся в таких достаточно благоприятных, комфортных условиях, мы призваны не забывать о наших братьях и сестрах в мире, которые гонимы, где льется христианская кровь, где христиан бросают в тюрьму, где их уничтожают, сжигают храмы, дома молитвы и так далее, и так далее. Наверное, вы слышали, что в прошлом году в Москве должна была пройти такая всемирная конференция, которую организовывала миссия Билли Грэма, Франклин Грэм, в защиту гонимых христиан. К сожалению, она не смогла состояться в Москве, в России, но пару недель назад она состоялась в Вашингтоне, в Америке, и многие делегаты с разных стран мира приезжали и молились за тех, кто сегодня буквально в тех странах, где христианство кажется вот на грани уничтожения, на грани вымирания, потому что очень и очень серьезные гонения. И дай Господь, чтобы мы не зацикливались на себе, не замыкались просто на своих каких-то проблемах сиюминутных, маленьких, они всегда у нас есть и будут, но чтобы мы смотрели шире, видели эту нужду братьев и сестер по вере, и вот этой молитвенной цепочкой поддерживали тех, кто в Северной Корее страдает, и тех, кто в мусульманских странах, в некоторых африканских странах идут серьезные гонения. Сегодня, как никогда, в духовном пробуждении нуждаются верующие в Западной Европе. Западная Европа – это матушка Европы, которая когда-то была родиной реформации. В этом году мы празднуем 500 лет реформации, которая там, в Европе, зародилась, в Германии, там, в Голландии. Но сегодня те страны, которые, где христианство в очень печальном положении, где нужна новая реформация, где нужно новое возрождение, где пустеют храмы, где храмы продаются там, под какие-то пивные залы, там, какие-то увеселительные заведения и так далее, где мечети растут, как грибы в разных странах Западной Европы и так далее, и так далее. И мы призваны молиться, чтобы Господь снова Духом Святым посетил эти страны, чтобы Он послал это пробуждение, чтобы новая волна возрождения от Духа Святого была в этих странах. И интересно, что, перечисляя эти нужды святых, апостол Павел как-то так, ну, скромно, вместе с тем конкретно говорит: «Молитесь о мне». Смотрите, 19 стих. «Молитесь о мне». Удивительно, я думаю, апостол Павел, ты же такой сильный, у тебя такая крепкая вера, ты апостол, апостол язычников, ты основывал церкви, столько миссионерских путешествий, ты, казалось бы, ничего не боялся, во имя Иисуса шел иудеям, проповедовал и язычникам, и простым людям, и царям, такая величина, такая силища. Но он очень скромный, конкретно пишет: молитесь обо мне. Здесь, в послании к Ефесянам, это же слово употреблено в 1 Фессалоникийцам 5:25. «Братья, молитесь о нас». Друзья дорогие, даже такие сильные, казалось бы, мужественные люди, служители, нуждаются в молитвенной поддержке. Я нуждаюсь в молитвенной поддержке. Сергей Николаевич нуждается в молитвенной поддержке. Пасторы московских церквей, братья, которые трудятся на миссионерских полях, евангелисты, миссионеры, нуждаются в молитвенной поддержке. Дай Господь, чтобы мы, как Церковь Иисуса, были усердны в молитве и за себя, и друг за друга, и за служителей, и за тех, кто трудится вот на таком переднем крае войны, которую ведет Господь наш Иисус Христос. И третья заключительная мысль, которую мы находим в этом отрывке, очень тоже интересная. Когда апостол Павел пишет: «Молитесь о мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Послание к Ефесянам – это одно из так называемых тюремных посланий апостола Павла. В то время, когда он писал это послание, он находился в римской тюрьме. И возможно, что в то время, как он писал, его рука была прикована к охраннику. Такое было одно из средств, так сказать, чтобы никто заключенный не убежали. то заключенного связывали специальными там какими-то или веревками, или чем-то с охранником, с солдатом, который оберегал его. Вот он здесь пишет, что он исполняет посольство в вузах, и в другом переводе написано, что пока я нахожусь в кандалах, я здесь вот за имя Господа, за проповедь Евангелия. И он пишет здесь, смотрите, чтобы мне было слово устами моими с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Интересно, что в другом переводе несколько раз употребляется такое слово, что чтобы я не боялся, чтобы у меня была смелость. И обычно, когда мы эти слова говорим, то подразумевается, что у нас есть некий страх, некое смущение. И вполне вероятно, что и апостола Павла, несмотря на то, что это был действительно такой сильный муж Божий, воин, генерал армии Христа, как мы сказали выше, но и в его сердце иногда, наверное, прокрадывался некий страх, смущение, сомнение. И он говорит, молитесь обо мне, чтобы этого не было в моем сердце. И он говорит, молитесь, чтобы у меня было дерзновение совершать благовестие. Не только, чтобы у меня не было проблем, чтобы было крепкое здоровье, чтобы у меня ничего не болело, но чтобы я знал, как доносить слово до людей. Чтобы сердца людей открывались для Евангелия. Чтобы я находил нужные слова для людей. Чтобы они хотели меня слушать. Чтобы у меня было это дерзновение, мужество проповедовать Евангелие. Друзья дорогие, проповедовать Евангелие людям неверующим очень непросто. Есть особые люди, одаренные от Господа, евангелисты, такие, знаете, самородки, особенно дерзновенные, которые могут и в троллейбусе проповедовать, и в метро, и на улице, и на рынке. Не так много таких людей, но есть они. Но даже они нуждаются в нашей молитвенной поддержке. Даже их иногда сердца посещает страх. Даже они иногда не знают, как лучше донести Евангелие или как начать разговор. И они нуждаются в молитвенной поддержке. Большинство из нас, наверное, не имеет такого яркого дара к благовестию, к евангелизму. Но Писание говорит, что все мы, независимо от того, есть у нас такой дар или нет, мы призваны делиться благой вестью о Господе Иисусе. И для того, чтобы это делать эффективно, для того, чтобы действительно люди, слушая, принимали, слушая, открывали свои сердца для Господа, слушая проповедь, приходили в церковь, слушая проповедь, каялись, получали рождение свыше, принимали крещение, нужна эта особая сила от Господа. Друзья мои, это определенная духовная война. Иногда мы думаем, ну почему наши близкие или соседи, ну никак не придут к Господу, ну никак они не придут в церковь, ну никак не хотят читать Писание. Друзья мои, это духовная война. Когда лукавый дьявол буквально парализует их разум, закрывает их глаза, затыкает им уши, и мы пытаемся им говорить, а у них закрыты уши, у них вот этот враг, он разум их как-то блокирует, и они не могут, они вроде бы понимают что-то, ничего не понимают. Чтобы Бог открывал их глаза, чтобы Бог снимал вот это покрывало, как написано в другом месте, чтобы Бог просвещал разум, чтобы Бог давал им желание слышать об Иисусе, чтобы вот это Писание, которое сегодня доступно, люди хотели читать, понимали, что они читают, задавали вопросы, находили их с помощью Господа. И наша ответственность, и это приказ нашего небесного главнокомандующего, чтобы мы молились за погибающих, за тех людей, о ком, может быть, никто не молится, за тех людей, которые, может быть, сильно порабощены силами тьмы, какими-то грехами, страстями, похотями. И апостол Павел здесь и говорит, молитесь обо мне, чтобы мне дано было слово, открытость, дерзновение возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Благослови Господь, мои братья и сестры, чтобы вот эта проповедь, этот текст Писания послужили сегодня, в этот вечерний час, таким добрым напоминанием, знаете, каким-то, может быть, толчком, чтобы мы проанализировали, проверили свою молитвенную жизнь. Действительно ли там все нормально? Действительно ли я уделяю должное время молитве? Молюсь во всякое время, всякими молитвами, духом. Молюсь о себе, молюсь о всех святых. Молюсь о миссионерах, о благовестниках. Молюсь о том, чтобы еще многие люди познали Господа, пришли к вере и стали Его народом, и стали спасенными. Да светится имя Господа. Аминь.